Мы продолжаем читать статью «Избавление, изгнание, освобождение». Это в книге Прихахам, статьи на странице Цадикван, заголовок «Отличие житейских идеалов от принципов Каббалы». Житейские идеалы основаны на человеческих отношениях и потому не могут подняться выше них. Это значит, мы понимаем наше устройство, что мы устроены из тела и души. В теле мы не отличаемся от всех остальных творений. Мы тоже животное тело, живое тело, как есть животное тело, как есть у любого животного, у любого зверя. И происходят в нас те же самые процессы. У нас может быть немножечко побольше желания, поэтому у нас и мозг более развит. Но это результат развития человека в этом мире. Те же органы чувств, 5 органов чувств. И мы с их помощью постигаем действительность и видим, с чего наслаждаться и как стараться быть каждый раз в состоянии более удобном в нашей реальности. И поэтому, если человек думает о себе без какой-либо связи с духовным, он думает только о том, ну, как наслаждаться, как больше чувствовать себя комфортно в своей жизни. И поэтому он пишет, что не может быть идеал человека более чем идеал всего человечества, потому что человечество само по себе это создает, изобретает. И если человечество не находится в духовном мире, не чувствует духовную реальность, ее цели, законы, процессы. А все исходит только от тела человека. То, что человек изобрел сам в силу развития в этом мире, без того, чтобы выйти за махсом, то, конечно же, все его идеалы находятся внутри этого мира, ниже, под махсомом. Без постижения духовного мира и пребывания в нем невозможно поменять человеческий идеал на идеал духовный. И то, что говорит здесь Баал Сулям, как религиозный идеал, имеется в виду идеалы Каббалы, а не просто какие-то различные религиозные люди, у которых это тоже посредством какого-то добавления действий, то, что они взяли на себя. Есть как бы есть больше надежды наслаждаться в этом мире и даже после того, как заканчивается эта жизнь в этом мире, заканчивается жизнь, то идеал просто он как бы продолжается. То есть тот же человеческий идеал. И не просто так мы видим, что во всем народе, нации и всех, среди всех людей на поверхности земного шара, люди, неважно, где они находятся, я не знаю, Южная Африка, Южная Америка, Австралия, Азия, Америка, неважно где, если это люди, которые не находятся над махсомом, то их идеалы человеческие. И внутри этой жизни, даже если они работают для того, чтобы удостоиться какой-то вечной жизни в будущем мире, или там он готов убивать других людей, как самоубийца, камикадзе, ради чего-то там он это делает, или убивает себя ради того, чтобы совершить какие-то различные действия, он все равно думает изнутри этого человеческой идеи, идеала человеческого, когда находится внутри тела, и расчеты тела, эгоистические расчеты, как выиграть в этом мире, и видят, умирают. Думает и о том, как заработать и будущий мир. Так, как он себе может представлять следующий мир. Но это вообще не относится к духовному идеалу, имеется в виду религиозному. То есть там, где Баал Сулям пишет религиозный, он имеет в виду, конечно же, духовный идеал. Пожалуйста. Тогда как принцип Каббалы, источник которого находится в Творце, позволяет возвыситься над человеческими свойствами. Это значит, уже берут сверху, выше Махсома, идею и цель, и идеал. Что такое идеал? То есть подняться над Махсомом, уже жить сейчас, не после 120 лет, после того, как человек умер, а уже быть сейчас на ступени, в единстве, в качествах духовных. Это является идеалом Каббалы духовным. Поэтому давайте не будем путаться в слове религиозный. Там, когда мы относим это к людям просто, которые совершают различные действия, чтобы выиграть еще, ну, какие-то там добавочки в этой жизни и потом после смерти. А духовный идеал, идеал Каббалы, или, как он пишет здесь, религиозный идеал, это чтобы достичь духовного, быть в слиянии с Творцом уже сейчас, в этой жизни. Это является идеалом, это является целью. Поэтому есть воплощение, поэтому именно в этой жизни и сейчас. Основа человеческого идеала – достоинство. И плата за славу в глазах людей. Дела его направлены на то, потому что другого нет ничего у человека, потому что есть человек и общество вокруг него, по отношению к кому он может проверить себя. И потому что у каждого есть собственный эгоизм, и это основа нашего материала, то человек должен чувствовать себя особенным по отношению к окружению, хоть в чем-то, даже если он хуже всех, но он особен в том, что он хуже всех. В этом он держит себя как элемент, отделенный от других. В этом есть у него оправдание его существования. И поэтому по отношению к окружению он измеряет себя. И религиозный, то есть нет, имеется в виду каббалист, желающий быть духовным, отмеряет себя по отношению к Творцу, к свойству отдачи. Это у нас называется Творцом. И хотя иногда он презираем его современниками, тем не менее надеется получить признание в будущих поколениях. И это дорого ему, как драгоценный камень, дающий человеку большое удовлетворение, даже если никто не знает о нем и не может оценить. Живет там кто-то, где-то там, ну, в джунглях, неважно кто. И тоже у него есть такое ощущение, чувство, что в чем-то особенное творение. А и даже другие не видят, неважно. У него есть внутреннее оправдание, иначе бы не было бы у него оправдания для существования. Иначе бы он был животным. А в чем разница между человеческим и животным? Ведь мы, ну как по нашему телу, мы же животные. Не просто так говорится, что все похожи на животных. А в человеческом отличие в том, что человек должен оправдать свое существование хоть в чем-то. Обычно это, ну, сплетни по поводу других. Другие такие-то похуже, а я особенный вот в этом. Чем-то должен гордиться. Гордость – это признак желания получать, который существует. Поэтому желание получать на уровне человека иначе не может существовать. Поэтому, когда мы видим, что люди относятся как-то, ну, плохо по отношению друг к другу, отталкивая, это внутренний порыв, который обязывает их желание получать. Изнутри. Иначе он не чувствует свою жизнь как жизнь, отделенную от других. Тогда как принцип Каббалы основан на обретении славы в глазах Творца. Это значит, что значит нравиться Творцу? Это значит в соответствии со совпадением свойств с Творцом. Если Творец — это свойство отдачи, и человек, если хочет быть, вот если написано, вот, если другими словами, если хочет нравиться Творцу, это человек, который хочет приобрести свойство отдачи поверх его естественных свойств, то есть его желаний, то есть эгоистических свойств, то есть исправить свою природу. И потому изучающий Каббалу может подняться над человеческими качествами. То есть он поднимает себя от идеала человеческого, гуманитарного, когда отмеряет себя по отношению к другим, он проверяет себя по отношению к свойству отдачи, по отношению к Творцу. Постиг ли он это свойство и в какой мере? Так и среди народов в нашем изгнании. До тех пор, пока мы придерживались принципа Каббалы, мы были защищены. Была разница между идеалами. Если я в духовном идеале, прийти к духовному идеалу, к духовной жизни, к отдаче, а мой сосед хочет, ну, вещи человеческие в этом мире или будущий мир, но таким образом, как он себе представляет, что будет у него выигрыш от будущего мира. Разные идеалы. Мы даже не прилепливаемся друг к другу. У нас нет проблем. Я с ним не могу быть вместе. Ведь всем известно, что мы наиболее развитый народ. И все народы желают сотрудничества с нами. Это значит, в принципе, народы мира пользовались Израилем в различных страстях человеческих. Но Израиль тоже, когда защищал себя, охранял себя, давал им то, что должен был дать, для того, чтобы, ну, жить, и это не вредило духовному идеалу. Ну, дать какие-то услуги народам мира, помогать им на человеческом уровне, их идеалам, а самим оставаться Израилю в своих идеалах. И так жили, и даже когда существовало Израиль как государство, первый храм, второй храм, были соседи, была торговля. Были взаимоотношения, но была разница между идеалами такими, что одно не касалось другого. Это было очень отлично. Но вот только эксплуатируют нас ради своих эгоистических желаний. Но это не очень-то и страшно. Ведь если я даю ему, по сути, свои способности материальные, человеческие, то, что в этом мире, чем я отличаюсь в этом мире, и защищаю для себя свои духовные идеалы. И можно так существовать. Но у нас были большие силы среди всех народов, но и после любой эксплуатации всегда оставалась у нас немалая порция силы, больше, чем у коренных жителей. Несмотря на то, что давали им то, что должны были давать по различным причинам. И при всем том, наш идеал защищался, мы были в нем, и из-за него, ради него мы жили, и находились в духовном продвижении. Это то, что было, это то, что он говорит, и осталась у нас пока еще достаточная, немалая сила.
Однако из-за недисциплинированных учеников, когда желание получать выросло в первом храме, в втором храме, ведь оно все время растет, это развитие решимот, что в душах. И тогда пришли такие, которые не смогли преодолеть желание получить, которое вдруг вырвалось в них. И когда желание получать вырывается, оно тянет их к идеалам, которые оно видит для того, чтобы использовать ради получения. И это называется этим миром, ради наполнения себя, ради отдачи. Называется духовным миром. И вдруг ощутили часть людей, которым хочется наполнить себя страстями этого мира. Это называется поркей оль, нарушители, разрушители. Они просто упали с духовного идеала в человеческий идеал. И стремление их реализовать свои эгоистические замыслы утратили цель жизни. работу над достижением Творца. В сущности, он объясняет нам то, что объяснял прежде, то, что было во время храма, как это произошло. Мы говорили об этом на прошлом уроке. И поскольку цель возвышена, то каждый, кто примерял ее на эгоистические цели, красивой жизни, стало много таких людей, желание получать выросло, и тогда эти разрушители размножились, и они привели к тому, что все общество началось противостояние идеала светского, человеческого, с идеалом духовным, каббалистическим. И тот, кто, разбогатев, конечно же, выставлял свою цель как достойную и прекрасную. Если человек, изучающий каббалу, то есть человек духовный, во время разрушения храма, тот, кто остался еще духовным, тратил оставшиеся у него деньги на распространение знаний о каббале и общественные нужды, и то преуспевающие эгоисты тратили свои лишние деньги на прелести жизни, еду, питье, одежду, украшения и сравнялись с видными деятелями того народа, среди которого они жили. Понятно, да? Это то, что произошло тогда во время Цадока и Бейтуса. То, что мы читали прежде, те, которые приняли больше желания получить, могли больше продвинуться, но упали. И сменили идеал, и показали всем, насколько их идеал сейчас приятен, комфортен, и они наслаждаются жизнью, и их семьи, деньгами, здоровьем и всем остальным. И их действия, их поступки были обратными, чем то, что принято в народе, прежде чем пришла волна желания получать это огромное, которое, как цунами, вымыло весь народ во время первого храма. Да. Этим я хочу показать, что наука каббала и закон естественного развития, и даже слепая судьба идут вместе рука об руку в чудесном единении. Так что причиной всех наших злоключений в изгнании, а о днях нашего изгнания мы можем много рассказать, является наше недобросовестное отношение к науке каббала. И если бы мы выполняли ее требования, с нами не случилось бы ничего плохого. То есть есть свыше закон развития, когда приводят человека, дают ему состояние, помехи в той мере, в которой он способен выдержать. И как бы могли выдержать эти состояния, эти помехи в увеличившемся желании получать во время первого храма, и они также. Но не получилось. Мы можем сказать о еще многих причинах, что развитие человечества должно было достичь этого, но мы говорим относительно тех людей. Всегда есть у нас проблема, чтобы объяснить пока для нас общее управление и частное управление. Частное управление — это если не я себе, то кто мне? А общее управление-то нет никого, кроме него. И одно противоречит другому. Если не я себе, то кто? Это только я действую. Тогда кто же такой? Нет никого, кроме него, когда только Творец действует. Но сейчас, когда мы находимся перед единением «я» и «он», то я не могу понять, как могут эти две вещи существовать вместе. Они существуют вместе, так как мы находимся в одном мире, и если мы будем жить также и во втором мире, и соединим эти два мира внутри нас, тогда частное управление и общее управление, они объединятся. И не будет у нас противоречий. Поэтому и во взгляде в историю, когда мы смотрим на храм, на разрушение храма, почему же они не могли, с одной стороны, противодействовать желанию получать, которое вдруг вырвалось. Ведь никогда не дают сверху провалов, явных таких не делают, а всегда дают в той мере, в которой человек может справляться с этим. И Болеслав пишет об этом, что и слепая судьба идет рука об руку с тому, что дается Творцом в чудесном единении. Могли они справиться, как бы согласно тем условиям, которые были у них, но у них не вышло. Почему же у них не вышло это? И здесь есть тоже общее управление, потому что со стороны Творца это не должно было удастся. Но все-таки он не дал им больше того, с чем они не могли бы справиться. Нужно выучить эти два понятия, что мы всегда находимся в путанице, потому что не находимся одновременно в двух мирах. Если мы достигнем и духовный мир, то наша действительность материальна, и духовная действительность соединятся вместе, и не будет у нас проблемы. Я действую или Творец действует, я определяю что-то заранее в своих действиях, или он знает уже, что я определю и как я поступлю, и так далее. Как бы то ни было, произошло так, что они сменили идеал духовный, каббалистический, на идеал человеческий, материальный, светский. То есть духовный идеал достичь духовного сейчас, в этом мире, в этой жизни, прийти к раскрытию Творца, к подобию свойств, с Творцом, к свойству отдачи. А светский идеал, эгоистический, наслаждаться этим миром. Если я верю, что я могу оставить что-то и на духовный мир, на будущий мир, то и ради него. Согласованность и единство науки Каббала слепой судьбы и развития человеческого расчета. И вследствие этого я предлагаю народу Израиля сказать нашим бедам «довольно» и произвести расчет. Пусть это всего лишь человеческий расчет, основываясь на всех тех злоключениях, которые вновь и вновь возвращались к нам, и здесь, и на нашей земле тоже, и захотелось снова начать жить по своим законам. Это он пишет также и с начала основания государства. Поскольку нет у нас, как у народа, никакой надежды удержаться на этой земле, пока всерьез не займемся изучением науки Каббала, без каких бы то ни было послаблений, при соблюдении категорического условия работать ради Творца, а не эгоистически ради себя. Как я это доказал в статье «Дарование Торы». Так как есть корень и ветвь, и мы можем существовать, народ Израиля, только на земле Израиля, только в соответствии с духовным состоянием. Духовный народ Израиля, это называется души Израиль, которые стремятся к Творцу в Эрец Израиль, к свойству Бина. Бина, это называется Эрец Израиль, земля Израиля. Свойства бины. И не может быть иначе. Поэтому он и говорит, что не поможет нам здесь создать какое-то государство, государство еврейское, государство Израиля, если мы не будем здесь соблюдать также на этой земле, в этом мире, это духовное условие. И пока мы не захотим этого, не приблизимся к этому, то мы будем ощущать здесь место как самое ужасное из всех мест. Именно там, где ты должен быть добр, хорош, делаешь из себя злодея, то давление на тебя больше ощущаемое, как сильное, как опасное, чем любое другое место. Это с одной стороны. С другой стороны, и в изгнании нет никакой возможности у народа Израиля спастись, и придут и хорошие волны, и плохие волны, но в конце концов придется принять решение, что существование духовного корня и материального корня вместе, когда все соберутся на земле Израиля, материальный, и достигнут одновременно земли Израиля духовной. Понятно? Нет вопросов? Вопрос, Ярон. Я хотел спросить о предыдущем абзаце. Что такое добавка желания получать? Сегодня дается добавка желания получать, и заранее видный провал. Ты говоришь, что, о своей частной работе? Я говорю, о нашей работе. Есть добавление желания получать. Да, но ты говоришь о нашем желании частном, а не о народе. Так что мы можем делать? Соединиться? Получить для добавки желания получать, которое раскрывается во мне, я не могу получить укрепление иначе, как от группы и от учебы. Нет у меня никакой другой возможности. Желание получать сейчас приходит снаружи, оно как бы чужое у меня, оно раскрывается в ней как еще прослойка желания получать. У меня нету защиты от него. Откуда я могу получить защиту? Я должен сейчас преподнести духовное все больше. Откуда? Бар-Ислам пишет. Это в статье «Свобода воли». Лишь с помощью окружения. Окружение сейчас должно дать мне важность против моего желания получать эгоистического, должно дать мне важность альтруистического желания. И тогда это сбалансировать. А окружение зависит от того, насколько я передаю себя ему, чтобы получить от него эту помощь. И лишь таким образом, это то, что произошло с ними. Это не то, чтобы один хотел что-то быть эгоист, второй сменил это, третий. Нет, проблема в том, что они, те, кто упали, они не обратились к группе. Не получили укрепления. Они обратились немедленно во внешнее окружение уже. Если бы обратились в свое окружение, оно бы излечило его, оно бы удержало их в духовном. Поэтому со стороны Творца нет трудностей. Он дает желание получать, увеличивает его, но со стороны творения, творение не делает необходимого, согласно свободе воли его, единственного. Оно не обращается к окружению, не получает дополнительные силы против эго растущего. Это называется, что они предпочли желание получать человеческие идеалы, что они стали обращаться к человечеству. То есть вместо того, чтобы преклониться к духовному обществу и получить от него силы, так как они делали прежде. Желание получать, оно все время росло. Это не просто так пришло цунами, одно эти волны, они приходят все время. Прежде они сохранялись, оберегались, они обращались к обществу. А в этот раз это случилось так, что они не обратились, перестали обращаться к окружению. Была возможность, что тогда они смогли достичь конечного исправления. Была ли возможность, могли бы они достичь тогда конечного исправления во время первого храма? Конечно, нет. Так как согласно программе народа Израиля народ Израиля должен был разбиться при разрушении первого и второго храма и упасть со своего духовного уровня на уровень материальный, на уровень народов мира. И постепенно, то есть в течение 2000 лет изгнания, соединиться, смешаться с ними, это смешение тоже приходит постепенно. Сначала 10 колен оставили народ и исчезли, как бы впитались во все народы, что сейчас даже нет памяти о них. Потом оставшиеся 2 колена. И это изгнание должно сейчас закончиться. И должны раскрыться 10 колен. Также. И эти 12 колен – это строение народа Израиля полное. И должна раскрыться наука Каббала и ее реализация в народе Израиля, на земле Израиля. И как результат этого, из взаимоключения, которое есть в народах мира, свойств Израиля, и чтобы в них вошло это раскрытие, то есть основное исправление в народах мира, как согласно сказанию, что Творец обратился ко всем народам и спросил каждый народ, хотите ли вы принять Тору? Как бы все эти 70 народов, это 70 сферот Зрампина, может ли он быть в ради отдачи, в слиянии с Творцом, в подобии свойств? Не может. Тогда он обратился к народу Израиля, и они сказали, да, сделаем, услышим, нет проблем, это уровень бины. Нет никакой проблемы, не нужно исправление. И теперь уровень бины, этот, как мы изучаем при разбиении килим, должен разбиться и соединиться со всех народах. То есть, сахаб — это все народы мира, это ахаб. И для них, в сущности, и этот процесс и существует. А народ Израиля — это как средство. Поэтому у народа Израиля есть задача, они называются избранный народ, привести исправление народам мира. Но в сущности, весь этот процесс для народов мира, а не для Израиля. Израиль — это как средство. Нет у него существования у самого по себе, а только ради этой задачи. Поэтому он не был еще не исчез среди народов. Что, Раби Акива? Относительно его вопроса мог бы быть тогда... конечное исправление. Раби Акива радовался тогда, что было разрушение храма. Если же мы не последуем этому, то существующее у нас убеждение без сомнения вынудит нас отклониться то вправо, то влево, как это происходит с другими народами, и даже намного больше. Ведь природа развитых такова, что их невозможно обуздать, и мнение каждого из них важно. Оно не преклоняет голову ни перед чем и не знает компромиссов. То есть мы не виноваты в этом, как бы, а желание получать большое, рядом с которым растет большое мнение, она заставляет быть нас жестокими, жестоковыйными и удерживать наше неисправленное знание согласно нашему развитию. Это то, что мы раскрываем также в мире. Самые выдающиеся из всех свойств, и хороших, и плохих, это евреи. Пока в наше время это все во вред. Что такое эти времена? Еще раз вопрос. Что такое обращение к обществу? Ну, так я же не понял, о чем ты спрашиваешь. Что такое обращение к обществу, когда приходит ко мне добавка желания получать, и я не знаю, что делать, как я обращаюсь к обществу? Что такое обращение к группе, к обществу, которое бы могло мне увеличить силы к слиянию с Творцом. Несмотря на то, что сейчас новое желание получать выросло, я начинаю видеть, что этот мир полон наслаждений. Телевидение, радио, музыка, еда, путешествия. И вообще комфортно себя чувствовать, а не бегать за идеалом абстрактным, как какой-то идеей абстрактной. Если приходит ко мне такое падение относительно духовного, что я делаю? Это проблема. Как я обращаюсь к обществу, если я уже не хочу? Падение — это называется, что я уже это не хочу. Это общество, этот идеал ее, это духовное слияние с Творцом, света, келим, духовность. Я вдруг не чувствую, что это реально. Я не чувствую, что это в достижении находится. Я не чувствую, что мне это нужно. Мне этого нет нехватки в этом. Как же в состоянии, когда у меня нет недостатка этого, обратиться к группе? Все же, как будто бы мне этого не хватает. И только этого не хватает. Потому что если ты просто обращаешься к группе, ну давайте, ребята, попьем пивка вместе, это не группа. Имеется в виду, что ты обращаешься к той духовной силе, к тому идеалу духовному, который находится в ней, и ты требуешь в своем обращении, ты требуешь, чтобы они повлияли на тебя, их идеал, чтобы это снова стало твоим идеалом. Откуда же ты возьмешь эти силы? Если человек организует такой образ жизни, правильный, что он, как бык в ярмо и осел под поклажу, каждый раз участвует с группой вместе, постепенно он принимает, несмотря на то, что он не хочет. Ведь он не хочет, это же утяжеление сердца. Он принимает, несмотря на то, что он не хочет, от нее свечение. Даже пусть он учится без намерения, но постепенно он вспоминает, что здесь есть намерение учебы, которое может дать ему добавку большую к тому, что он учится, духовное постижение и так далее. То есть привычка, чтобы стала второй натурой, в учебе, в группе, в распространении, это в сущности та веревка спасения, которую человек должен ухватиться, и когда он будет находиться в реке, в каком-то водовороте, в пути, если он будет держаться крепко за это, он выберется. Нет другой возможности, потому что во время падения он теряет все. Готов надсмехаться над всем духовностью в группе, в мире. А к кому обращаться? Кто они такие вообще? Теряет все. Мы всего лишь желание получать. Желание, уровень желания получать определяет, что я захочу. Пожалуйста.
И поэтому сказано мудрецами, народ Израиля, упорнейший из народов, поскольку чем обширнее познание человека, тем упорнее он стоит на своем. И это закон психологии. Если не поймете меня, идите и учите его на примере нашего народа. Ведь только когда начали мы строить, как уже успели проявиться у нас упорство и решительность, то, что один строит, другой разрушает. То есть вы можете почувствовать это между народами, среди народов. Есть народы, которые живут большими общинами, деревня, город, как братья. Не может быть такого, чтобы кто-то пошел против другого. Все чувствуют себя как братья. Даже братья не чувствуют себя так. Это просто хорошее высказывание. Братья. И так было на протяжении поколений. Чем больше растет желание получать, тем больше люди отделяются друг от друга, тем желание получать отделяются друг от друга. Каждый организует себе семью. Сегодня даже в семье никто не может чувствовать себя спокойно. Все разводятся. Не то что мода, но желание получить растет и вырастает до таких пределов, что он чувствует, что не может быть вместе с кем-то еще. А один идет против другого. Ненависть, зависть, напрасная ненависть. Желание получить обязывает так поступать. Поэтому, говорит Байсалам, нет иного выхода. Или же мы принимаем на себя методику исправления желания получать, или же он убивает нас. Одно из двух. Вы не хотите слушать? Это психологический вопрос. Посмотрите, как он работает на нас. Посмотрите, что происходит в обществе. Сделайте из этого правильные выводы. И поступайте, соответственно. В конечном итоге, здесь нету абстрактных идей, которые, может быть, нам хорошо. Это будет для какой-то абстрактной цели. Это наука Каббала. Исправление нашей природы в наши дни, мы обязаны это сделать для того, чтобы избавиться от взаимного уничтожения, от всех ударов, которые мир сейчас будет получать и ощущать. И поэтому каббалисты говорят, что наука каббала должна раскрыться и показать себя всем. Тогда, когда Бальсалам писал эту статью, это были 40-е годы, тогда как раз вышла газета «Ума» и другие статьи. И естественно, что состояние еще не было настолько понятно, что происходит, хотя он хотел уже это распространить. А народ, хотя еще находился в этом, но еще не раскрыл для себя, где он находится. А сегодня постепенно эти вещи начинают проявляться. Уже психологически мы видим, как это работает внутри нас и в человеческом сообществе. И начинаем осознавать нашу слабость, соотноситься с человеческой природой. И постепенно мы отдадим себе отчет в том, что наука каббала в состоянии исправить состояние, а без нее мы придем к тотальному уничтожению. Как со стороны экологии, природных катаклизмов, так и войн, как пишет Бальсалам, Третья и Четвертая мировая войны. И это видно всем. Я же вношу лишь одно новшество. Они полагают, что в конце концов противоположная сторона поймет опасность, и тогда преклонит голову и примет их мнение. Что происходит с нами? Мы видим это очень хорошо среди конгрессменов, членов Кнессета, политиков. Один хочет доказать кому-то, что он то, что он думает, это правильно, с помощью всяких формул и графических изображений. Он примет его мнение, он никогда в жизни не примет его мнение, даже если он будет на 100% прав. Второй будет стоять на своей лжи, настаивать на своей лжи и убеждать всех, что это истина. Потому что неважно, кто прав, кто нет. А человек не может расстаться со своим, со своей личностью и согласиться с мнением другого. Поэтому он всегда останется на своем мнении. И чем более развитый народ, как Израиль, тем больше каждый будет настаивать на своем мнении с большей настойчивостью. И неважно вообще, прав он или не прав, никто даже не ищет никакой правды. Каждый ищет только то, чтобы преклонить другого всеми возможными средствами и используя все возможности. И это признак развития без исправления. И эта проблема, эта глупость, которая идет вместе с эгоизмом, когда человек не понимает, что он не может никогда убедить другого, и чтобы вдруг все согласились с моим мнением. Дай мне выступить там в правительстве, я всех смогу убедить, что они думают, что они делают. Неужели это непонятно? Неужели он не знает? Наверное, он не знает, и он не знает, потому что нам кажется, что они не знают, что происходит. Или что они не понимают, как можно решить проблему. И журналисты эти глупые вдруг думают, что если они могут что-то порекомендовать другим и тем самым кого-то убедить. Ничего подобного. Каждый остается при своем мнении и никогда не примет мнение другого. И насколько другой, чем более другой будет выглядеть правым, тем больше я его буду ненавидеть и противоречить ему. Должно быть особенное развитие уже над эго, чтобы я захотел учиться от другого. И чтобы я раскрыл, насколько это опасно оставаться при своем мнении. Мы видим это в чувствах, то, что происходит. Поэтому он говорит, если не перестанут думать, что они могут убедить друг друга, и каждый в конечном счете останется при своем мнении. Если останется при своем мнении, это всегда будет приводить к кризисам в правительствах и в обществе до тех пор, пока не приведет к войне, к войнам. Но я знаю, что даже если мы запряжем их в одну упряжку, то есть даже если насильно, даже используя какие-то внешние устрашающие факторы, все равно они не согласятся быть вместе, принять одно мнение. Не уступит один другому ни на йоту. И никакая опасность не заставит никого отказаться от реализации своих намерений. Настолько сила эгоизма стоит в человеке. «Убей меня, я не могу». Не то, что зависит от него. Здесь может быть либо исправление свыше за счет высшего света, либо же он будет настаивать на своем мнении и «убей его», но он не сможет изменить свое мнение. Мы должны понять, природа — это природа. И не то, что я дам ему ударов, и он подумает иначе. Я могу только подавить его, не то, что он сможет переубедить себя. А только высший свет, когда придет, повлияет и выработает в человеке сильное мнение, и подавит в нем его жестокость и упрямство, его желание получить, высший свет может исправить его в чем? От идеала, чтобы реализовать себя эгоистически в тех желаниях, к идеалу реализовать себя духовно в тех же самых желаниях. Потому что это уже переносит его в иной мир, на иной уровень и к иной цели. Из этого мира в духовный мир, из одной плоскости на другую плоскость. Высший свет не изменяет людей в этом мире, чтобы они себя начали вести иначе. Это невозможно. Вместо того, что я хотел кому-то причинять зло, я сейчас захочу делать добро. Нет. Высший свет не делает это. Только от духовного постижения, когда человек постигает духовный идеал, тогда в этом мире он начинает вести себя как духовный, как дающий. Только так. А не то, что приходит высший свет и делает нам в этом мире хорошую жизнь. Нам не нужна духовность, мы должны в этом мире устроиться хорошо. Такого не может быть. Только в той мере, насколько ты приобретаешь духовный уровень, улучшаются отношения и твои действия в этом мире относительно ближнего.
Одним словом, пока не выясним мы свои цели над материальной жизнью, мы не достигнем возрождения материального благополучия, поскольку духовное и материальное в нас не могут сочетаться вместе. А мы — сторонники идеи. И хотя погружены мы в материальное, и духовное находится за 49 воротами от нас, тем не менее мы не откажемся от идеи, и потому наша возвышенная цель — достижение Творца. Не поможет народу Израиля погрузиться в материальное, потому что есть в нас, в каждом из нас, духовная искра, и хотим мы того или не хотим, она разорвет нас на куски, и нам придется ощутить, что мы тянемся к чему-то выше. И найдем успокоение, покой в том, чтобы сменить идеал материальный на идеал духовный. Те, в которых это пока еще не ощущается, духовное желание против материального желания, пока не чувствуют этой проблемы, могут ощущать ее как лишь психологическую проблему. Те, кто чувствуют больше точку в сердце и стремление к духовному, в них это уже то, что Бааля Сулам пишет, это уже приходит в реализацию, к реализации. Вопрос, Яниф. Духовный идеал — это тот же материальный идеал, только не проясненный еще? Нет. Духовный идеал — это когда раскрывается в человеке точка в сердце и привести к тому, чтобы точка в сердце раскрылась. Мы можем просто сидеть и ждать, у тебя вот есть миллионы. И мы можем раскрыть с помощью того, что мы, распространяем им этот идеал, они могут почитать, поинтересоваться, ускорить это развитие. Тогда точка в сердце начинает быстрее просыпаться в них. И тогда они начинают стремиться. Прежде всего стремятся к духовному. Им кажется, что духовное — это приобрести дополнительные вещи. В этом мире нет особенно наслаждения. В духовном наслаждение больше. Тогда они стремятся к этому, пока не начинает раскрываться им. Это уже как результат учебы, участия в процессе нашем. Тогда начинает раскрываться им, что такое называется духовный мир, что такое процесс, что такое духовный идеал. Что это уже не так желательно немедленно распространять. Человек должен привыкнуть. Духовный мир обратен материальному миру. Эти идеалы, они очень отдалены от этой жизни. И тогда раскрывается этот идеал постепенно, но он приходит вместо материального идеала, вместо человеческого идеала. Человеческий идеал — я хочу быть больше всех, преуспевающим перед всеми, использовать всех, и в этом я ощущаю себя более живущим, более наслаждающимся, более преуспевающим. Так что, жили люди 2-3 тысячи лет назад на воде и хлебе. Им было хорошо, они не знали чего-то другого. Сегодня я получаю, самый бедный получает 1 000 000 раз больше, чем получали тогда обычные жители. И ему этого недостаточно. Так что это? Относительно тела? Нет, желание получать. Оно требует, оно растет в человеке. Этого не хватает, того не хватает. Иди обратись в какую-то, иди в какую-то деревню или каким-то неразвитым народом. Они относительно радуются жизни. Иди к развитым людям, никто не рад. Поканчивают жизнь самоубийством. Все измеряется относительно желания получать. Все относительно ощущения нехватки. Оно важно, а не относительно наполнения, когда мы измеряем. Ты получил хорошо? Ты получил хорошо? Все получили? Нет. Этого никогда не происходит. Поэтому идеал духовный — это не подавлять желание получать, а привести ее, дать ему возможность наполнить себя, несмотря на то, что это большое желание, то, что в материальном мире никогда не произойдет. Сколько бы мы ни росли в желании получать, мы все больше и больше хотим, и все больше чувствуем себя опустошенными. И лишь в духовной идее мы придем к наполнению. У тебя нет решения всем проблемам мира, что человек чувствует в своем мире. И в материальном идеале, человеческом, нет другого решения, а только вместо материального идеала приобрести духовный идеал. Так как тем самым ты приходишь к наполнению. Нет никакой другой возможности. Поэтому не то, чтобы мы должны воевать, это подавлять. Нет, в том, чтобы приобрести духовный мир, человек приходит к полной достаточности. Не то, чтобы он сокращается, не наполняет себя, отказывается. Он не отказывается ни от чего. Все желания получают наполнение полное, совершенное. Бенни, раскрытие Творца творения в этом мире — это только происходит при условии развития желания получать, когда оно приходит к максимальному уровню. То есть те, кто не развиты, у них не будет развития Творца. Каждый из находящихся в мире, те, что называется, рожденной женщиной, все должны прийти к раскрытию Творца в своих килим и наполнению всех килим, всех желаний, которые были созданы когда-либо в Малхут Дейнсов и во всех частях ее, которые под ней и до этого мира, во всех душах, во всех созданиях, также и неживом растительном и животном, которые включены в человека, все они должны прийти к полному наполнению. Но полное имеется в виду и в количестве, и в качестве, и во всех измерениях, которые мы не понимаем. Это во времени, в пространстве и вместе. Это нельзя выразить это. Если так, продолжает Бенни, то каббалисты и люди в предыдущих поколениях, когда желание получать не было таким развитым, как они приходили к постижениям, как были большие каббалисты без такого большого желания получать, прежде всего в частном виде у каждого было утяжеление желания и удары очень тяжелые по желанию получать, независимо от того периода, в котором они жили. Люди, которые продвинулись частным образом, они получали утяжеление сердца в частном порядке. Это первое. Второе, есть также раскрытие со стороны святов, есть раскрытие со стороны келим. Так как написано о отцах, о праотцах, которые соблюдали и получили Тору целиком, согласно чистоте своих душ. Были чистые келим у них, тонкий келим. Это уже нечто другое. Это нечто другое уже. Согласно утоншению, когда свыше получают келим, и келим эти тонкие, чистые, как написано, корку хлеба ешь, воду пей, и в этом придешь к Торе, в раскрытии святов. В наши дни это не помогает, нужно свет, возвращающий к источнику, как Бааль Сулам объясняет в предисловии к Талмуду Сефер-Сферот. Мы на этом закончим. Мы еще поговорим об этом. Мы говорили уже в статье «Последнее поколение», статье «Мир» в газете «Нация», «Народ», Бааль Сулам. Касается всех этих тем, вы можете посмотреть это на нашем сайте в интернете. Там весь материал находится и раскрыт перед всеми. Поэтому мы закончим на этом. Спасибо всем, кто был с нами. Всем доброго дня.